Я вас категорически приветствую, Константин. Добрый день.
Здрасте.
Как успехи?
Продолжаем работать над фильмом. Съездили в первую командировку. Собственно, на обратном пути потому оказались и здесь. Очень интересно, очень тревожно то, что мы видим. Очень злободневно. Ни на секунду не пожалели о том, что занялись этим проектом. Нас поддержало уже около 3000 человек, если считать тех, кто не финансово помог, а отправил нам письма, статьи, свидетельства, сканы дневников. Вот у нас был совершенно потрясающий случай, о котором мы расскажем, когда сын отправил нам дневники своей мамы, которая в 50-е годы была студенткой Ленинградского государственного университета, вот для того, чтобы передать нам, рассказать нам об атмосфере, в которой люди учились тогда, о том, чем они были мотивированы, какие мысли были у них. То есть, поддержало очень много людей, обратной дороги нет, мы обязаны этот проект двигать вперед, и мы этим занимаемся, мы всех призываем нам помогать, потому что понятно, что в одиночку по этой тропинке не прогуляться, но это действительно интересное, актуальное, необходимое дело, мы это каждую минуту ощущаем.
Для тех, кто не в курсе, не слышал, не видел, речь идет про документальный фильм под названием «Последний звонок», на который мы хором собираем деньги, линк под роликом, можно зайти туда и немедленно оказать помощь. А где был?
Мы ездили в Петрозаводск, там живет профессор Александр Иванов, вы увидите интервью с ним, когда мы пройдем все монтажные круги ада. Это один из, он доктор математических наук, один из критиков сегодняшней системы тестирования, системы единого государственного экзамена, но критик не огульный, человек, который препарирует эту систему со знанием дела, человек, находящийся внутри системы образования на протяжении многих и многих лет, человек, воспитавший 7 детей.
Своих.
Да, старшему из которых 40, с чем-то младшему 16. То есть, это не чужой нашей образовательной системе человек, и он не предлагает выхватить там топор из-за пазухи и все разрушить до основания, хотя он, безусловно, человек советских ценностей. Мы разговаривали с ним совсем недавно. Но, конечно, очень неприятно осознавать, что по мере того, как наш фильм обретает какие-то очертания и двигается вперед, это начинает вызывать обеспокоенность у людей, у которых это должно вызывать обеспокоенность. И хотя мы с моим соавтором Евгением Спицыным уже побывали в Министерстве образования и на самых высоких этажах этого министерства, и услышали там, нашли там понимание, услышали там вполне здравые рассуждения. Мы непременно будем добиваться интервью с Ольгой Юрьевной Васильевной. И кажется, наш запрос там воспринят адекватно. То есть, там понимают, что мы не террористы, не карбонарии, которые мечтают развенчать все и превратить наше образование в какую-то зеленую площадку. Нет, мы говорим о том, как изменить положение к лучшему, и мы говорим о том, что положение все-таки, как ни крути, описывается словом «катастрофа». Но я к чему? Если возвращаться к Александру Иванову, на среднем, на близком к высокому, на каких-то промежуточных бюрократических уровнях и этажах, наша инициатива, пусть и поддержанная большим количеством людей, воспринимается как вызов, как угроза, как опасность. И то, что говорит Иванов, воспринимается точно так же. Вот мы приезжаем в Петрозаводск, и на моих глазах происходит следующее. Кафедру топологии и геометрии, которую человек возглавляет, он работает там не один, там еще другие уважаемые ученые, преподаватели. Кафедру упраздняют, всех этих людей обещают трудоустроить на других факультетах, кроме тех, кто больше всего, ну, это понятно, из-под текста, понятно, кроме тех, кто больше всего возмущался.
Это как-то связано с его деятельностью,
прямую
не касающейся
линию,
тебя.
Нет, это связано с тем, что человек высказывается активно против тех принципов, на которых единый государственный экзамен сегодня проводится, против того, что единый государственный экзамен используется как экзамен выпускной в школе, выпускные экзамены фактически отменены, и школа, по крайней мере, на последнем этапе обучения, перестала детей учить. Она превратилась в полигон для подготовки к поступлению в ВУЗ, подготовки к сдаче нескольких экзаменов. Те экзамены, которые в список необходимых абитуриенту предметов для поступления не попадают, те дисциплины, которые туда не попадают, они просто перестают изучаться.
То есть, исчезает.
Ну, литература, например, не нужна. Ее и нет фактически. Люди в вузы приходят не умея просто пользоваться русским языком, не умея изложить свои мысли. И то же самое касается, скажем, и геометрии, и биологии, и химии очень часто, и физики. Потому что два основных экзамена – это русский язык и математика, и с ними не все в порядке. Но это уже как бы частности, об этом можно говорить долго, я не буду сейчас это все вываливать на стол, потому что мы подробно, аккуратно, бережно, сочувственно с тем настроем, каким должен руководствоваться, наверное, каждый патриот, мы разберем эту проблему в нашем фильме. Но я считаю, что это совершенно возмутительная ситуация, когда люди, которые не из каких-то карьерных соображений, не для того, чтобы на этом заработать, вот те люди, которых мы видели в Петрозаводске, они живут очень честной и очень скромной жизнью. Когда они критикуют сложившийся консенсус, устраивающий всех, устраивающий издательство, устраивающий бизнес, устраивающий бюрократию, устраивающий даже отчасти и родителей, и учеников, потому что не учиться легче, чем учиться, конечно, естественно. Вот когда высказываются такие критические замечания, то система на эти замечания, мы наблюдаем это, к сожалению, сейчас, в последние месяцы все чаще, реагирует, и мы наблюдаем это не только применительно к образованию, система реагирует очень агрессивно. Она вместо того, чтобы услышать этот сигнал снизу, вместо того, чтобы воспользоваться обратной связью, для того, чтобы саму себя оздоровить и улучшить, а это сегодня критически необходимо по многим причинам, система начинает клевать того, кто пищит под боком и доставляет неудобства, доставляет проблемы. Пытается решить проблему следующим образом. Нет возмущенного голоса, нет проблемы. Только это пародия на вот этот афоризм, якобы которым описывалась жизнь в советское время. Пародия. Потому
придуманный
что...
гражданином Рыбаковым в произведении,
конечно,
по-моему, «Дети Арбата».
Конечно.
Когда его напрямую спросили, ты где, откуда это взял?
Я это сочинил.
Да. А он
мне
мог так говорить.
Мне
да.
так кажется. И вот это вызывает у меня большую тревогу, потому что это касается не только образования, это касается средств массовой информации, это касается истории, это касается важных событий в общественной жизни, которые мы все знаем, которые, о которых мы говорим, которые мы обсуждаем. То есть становится неудобно иметь мнение, отличное от официального. Это опасно, в первую очередь, не для тех, кто имеет мнение. Можно, конечно, набросить платок на один роток, на другой, на пятый, на десятый. Это опасно для самого государства. Потому что государству сегодня оздоровительные меры необходимы крайне. Никто из нас не хочет пересобирать государство с нуля. Нам хочется, чтобы в государстве прозвучал этот самый последний звонок где-то на высоком этаже. И чтобы начались оздоровительные изменения. Это касается средств массовой информации, бездоровых средств массовой информации. Я не говорю национально-патриотически ориентир здоровых средств массовой информации, нам не устоять в этой разворачивающейся сегодня драке. Без образования, которое будет нацелено на другое, мотивировано другим, нам не уцелеть. Без многих других вещей. И вот я хотел просто об этом сказать. Это те мысли, которые сейчас крутятся у меня в голове. Это та обеспокоенность, которая постепенно, она не оформленная такая, но я вижу, тут одному сказали «замолчи», здесь другому сказали «ша», тут осадили человека, здесь подкрутили, подвинтили. Это неправильный путь. Мы таким образом ни к чему хорошему не придем.
Да никаких сомнений. Тут вот дети меня массово как-то спрашивали, когда появился наш небезызвестный Алексей Навальный. Дети сразу набросились с вопросами, а что ты скажешь? Вот Алексей такой либеральный, там туда-сюда, что ты об этом скажешь? Ну, естественно, я как замшелый дегенерат, не воспринимающий ничего либерального, я должен все это сходу отвергнуть. А что пояснял? Что, вот, например, чему меня научила служба в уголовном розыске? Что информация, она поступать может от кого угодно, вообще, неважно. Возможно, у меня есть завербованный с помощью чернейшего шантажа агент, который за всеми посматривает и пишет мне доносы. Возможно, у меня есть товарищ в каком-то бизнесе, который мне от чистого сердца что-то рассказывает. Возможно, я знаком с конкурентом моего товарища, который для того, чтобы товарища загнобить, как-то тоже мне все рассказывает. И, в общем-то, лично мне, как представителю государства, абсолютно по барабану, кто эту информацию поставляет.
Либеральный... Она не имеет ни вкуса, ни цвета.
Да.
Она состоит из единиц и нулей.
Так точно. Либеральный Леша Навальный или яростный сталинист Сидоров. Если Сидоров показывает на преступника, это прекрасно, вот он преступник. Если Леша показывает на преступника, это тоже замечательно, вот он преступник.
Но это к чему приведет сейчас? Вот ты эти вещи сказал, а люди, которые смотрят тебя, особенно молодые, неразумные люди, они начнут кричать, что там Дмитрий Юрьевич Пучков оправдывает Навального, солидаризируется с Навальным. И начинается вот такой вот
галдеж. Я не солидаризируюсь с Навальным.
Ты не солидаризируешься, но выводы наша деградировавшая молодежь, которая не умеет эти выводы делать, которая не умеет логически мыслить, моментально делает такие. Потому что для многих людей сегодня вот эти очищенные истины, они не нужны, они не способны воспринимать факты, они не способны их анализировать и делать выводы. Они говорят, что этот вот поговорил с этим, значит, это одно и то же. Ничего подобного. Это совершенно ничего не означает. И если один человек сел с другим за один стол, это не значит, что они составляют один отряд, и что они являются единомышленниками. И если один процитировал другого, это совершенно не означает, что они работают в одной команде и стараются достигнуть,
цели, да. Да,
имеют общие цели. Но осознать этого наше общество сегодня очень часто оказывается не в состоянии. Отсюда вот эти вот так называемые холивары, которые в интернете постоянно разгораются и за которыми я с усмешкой наблюдаю, потому что стоит кому-нибудь, с кем-нибудь просто засветиться, пожать руку, переговорить, это тут же становится поводом для того, чтобы развязывать вот эти вот бесконечные дискуссии, обвинениями кидаться, забрасывать друг друга грязи и максимально забалтывать конструктивный разговор. Просто делать его невозможно.
Это в том числе для этого и делается. Но возвращаясь чуть-чуть назад. То есть, вот, на мой взгляд, подобные вещи, вот то, что ты говоришь, они обеспечивают именно то, о чем ты говоришь. Обратную связь. Когда людям видно, что что-то здесь не так. Ну, начиная от воровства и кончая какими-то совершенно дурацкими, неполезными реформами. На мой взгляд, все это надо слушать, раскрыв рот и широко расставив уши. Ибо никто другой тебе не скажет. Вот, например, ты чиновник, занимаешь некую должность. Совсем для тупых. Занимаешь некую должность. У тебя есть, так сказать, ближний круг. Люди, которых ты, по всей видимости, на эти должности расставил, и которые тебе по жизни обязаны своим благосостоянием на данный момент. Хотят ли эти люди, чтобы у тебя возникли трудности? Хотят ли они, чтобы ты нервничал и еще чего-то там? Они тебя всячески будут стараться оградить от негатива, так сказать, то, что в их понимании является негативом. То есть, ты вообще ничего не будешь знать, где что происходит. Если ты не специально обученный шпион, у нас есть, так сказать, прецеденты, то никакая информация до тебя доходить не будет. И вот эти люди во главе с данным персонажем старательно все глушат. А давайте не будем об этом говорить. И оно тогда исчезнет. Но это уровень детского сада. Я сейчас глаза закрою, вам всем темно станет.
Ну, или уровень средневековья, когда эта формула выливалась в известное выражение о царе и боярах.
Да.
Вот. Это все нам знакомо, к сожалению, по нашей истории. Поскольку мы живем в тех же самых географических координатах, ничего из века в век не меняется. Все нам знакомо. Но сейчас просто критический момент этой истории. И сейчас как хочешь, не хочешь, эту скорлупу тебя окружившую человеку, если он отвечает за систему, за государство, да, необходимо проклевывать, пробивать. И мы же постоянно слышим, что необходимо гражданское, я не люблю это словосочетание, оно не наше, да, гражданское общество, да, люди должны делать что-то сами. Но люди делают это сами. Конечно, они во многом апатичны, конечно, они во многом разочарованы в том, что они видят. Конечно, очень многие люди, мы сейчас это видим повсеместно, они отчаялись, чтобы это ни было изменить, что бы то ни было поправить. Они понимают, что бы они ни говорили и ни делали, это бесполезно. Но, тем не менее, процент неравнодушных людей в нашей стране по-прежнему высок. И на этих людей, а потом, если не на этих людей надеяться и уповать, то на кого? И понимаете, когда начинается разговор о том, чтобы приватизировать, допустим, земли Тимирязевской академии, и вот этот консенсус наш, так называемый охранительский, который по умолчанию готов согласиться с чем угодно, если оно исходит с властных вершин, не разбираясь, какие это вершины, не разбираясь, кто чего подписал и подмахнул, не имея никаких убеждений, эти люди готовы поддержать что угодно. И вот когда доходит до скандала в Тимирязевской академии, и мы туда приезжаем и видим на площади перед Тимирязевской 4000 преподавателей возмущенных и студентов, и когда становится ясно, что замести это под ковер невозможно,
не получится,
эта тема внезапно вдруг вдруг начинает существовать для национальных средств массовой информации после того, как на известной пресс-конференции на нее обращает внимание первое лицо. До того, если бы не первое лицо, эта тема бы на радарах не появилась. Если бы не произошла смена министра образования в конце лета, то тема образования так и подавалась бы в средствах массовой информации повсюду, как тема, не имеющая серьезного повода для обсуждения, для каких-то дискуссий. У нас все более-менее нормально. Чего нам говорить об образовании?
Это же вообще сумасшедший дом. Я, конечно, не знаю, я не специалист в образовании, но как мне это видится? Вот был Советский Союз, который зародился когда-то давно. Основой его было как раз образование, когда строилось огромное количество ПТУ, техникумов, институтов, университетов.
И строиться они начали в 17 и 18 годах.
Так точно.
Не через 10, не через 15 лет после победы.
Еще гражданская война не закончилась. Да, гражданская война резко отличается от перестройки. Это совершенно другое мероприятие. И вот, в рамках этого нужны были специалисты, например, по разведыванию геологических запасов. Специалисты были подготовлены, разведали. Специалисты по рытью карьеров и добыче угля, там, полезных ископаемых. Разрыли, добыли. Специалисты по выплавке там, стали, не знаю, чего угодно. Специалисты по конструированию, проектированию, монтажу и прочее, и прочее, и прочее. В результате чего у нас, вдруг кто-то забыл, образовался так называемый ядерный щит. То есть, это надо было полный цикл разработки ядерного оружия и средств доставки. С одной стороны, сложнейшие технологии на тот момент ядерные, с другой стороны, не менее сложные ракеты баллистические. И то, и другое построили. Они летали далеко, попадали туда, куда надо. И вот на этом давайте-ка мы прекратим. Это оказалось все не нужно. И вот в перестройку оно было не нужно, а теперь опять внезапно оно оказалось нужно. А мне вот интересно, а кто при таком размахе образования, я вот через интернет детей наблюдаю в основном, ну, я дебилы, грубое слово, все-таки это так к медицине отношение имеет. Но люди не обладают даже зачатками логического мышления. У них магия в голове сплошная. Магия, вот, знаешь, там приметы, религия, еще чего-то там. Никаких знаний и полное неумение оперировать фактами и цифрами. Так вы о чем? Вот мы до того, как, так сказать, приступили к записи, обсудили вопрос того, надо ли в 10 классе преподавать арифметику.
Это предлагается всерьез. И когда ты спрашиваешь, почему, то люди, это придумавшие, они сами-то разбираются в математике, спору нет. Но они говорят, что а что делать?
То есть уже все настолько плохо?
Настолько. Арифметику. Я не хотел бы снова возвращаться к специфическим проблемам образования, да, но два уровня тестирования математического, базовый и профильный, отличаются радикально, потому что базовый уровень – это 2 плюс 2, а профильный недоступен для большинства тех, кто поступает. Там есть, конечно, уникумы, которые способны справиться с этим профильным, но это вот такие ножницы. Ножницы сегрегации, ножницы, по большому счету, неравенства. Ключевое слово для нашей образовательной системы сегодня, да и не только. И это логично, что в образовании происходит то же, что происходит за пределами образования. Ключевое слово – это неравенство, это сортировка людей, на которые никогда не будут ни на что способны, будут пастись в блогах, в форумах, высказывать свое суждение, не имея никаких оснований для того, чтобы суждение иметь, они будут его, тем не менее, высказывать. Потому что им с детства, с молодых ногтей привито представление о том, что они имеют право на суждение. У них нет никаких оснований для суждения, но высказывать они, болтать языками будут.
Ты знаешь,
здесь остановить их невозможно. И будет небольшое количество людей, которые действительно по-настоящему хорошо подготовлены. Но может ли такая пропорция существовать? Может ли на такой пропорции устоять государство, которому со всех сторон угрожают внешние вызовы? Может ли такая система воспроизводить ракетную технику, ядерное оружие, и сколько она может это делать? Мы знаем, что во всех конструкторских бюро, и мы проезжали по этим конструкторским бюро, и я происхожу из семьи научно-технических работников, когда-то принадлежавших к оборонно-промышленному комплексу. Я знаю, о чем говорю, я не шучу, я знаю, о чем говорю. Там главная нагрузка по-прежнему сейчас лежит на уже состарившихся кадрах. А следующее поколение вымыто, выбито, вышиблено, а то, которое приходит Для того, чтобы подхватить знамя, оно в недостаточной степени подготовлено. И старики не всегда успевают, а, как правило, не успевают передать свой опыт. Чем мы будем отбиваться? Как мы будем сбивать вот эти вот тучи томагавков, которые завтра полетят? Или не томагавков, там масса есть разных технологий, которые уже в ходу. А самая страшная технология из этих технологий – технология не томагавками нас засыпать, а засыпать нас идиотами, дебилами, которые, в конечном счете, гораздо опаснее, чем томагавки. Наши собственные дебилы. И вот каждый, кто протестует против этого перерождения, каждая здоровая клетка, которая протестует против перерождения ткани в раковую опухоль, воспринимается сейчас, я это все острее чувствую, системой, как нечто враждебное, как нечто заслуживающее наказание, как нечто, что должно быть исторгнуто из организма. Но тогда, если эти антитела, подобные профессору Иванову в Петрозаводске, не будут действовать, если они отчаются, если они будут выдавлены наружу, да, или если просто они замолчат, то тогда через какое-то время ничего, ни летать, ни ездить, не ходить не будет. И тогда бессмысленно будет махать кулачком перед носом у какого-нибудь заграничного деятеля. Потому что заграничный деятель для того, чтобы воспитывать свою, кормить мозгами свою оборонку, имеет главное. Да, у него нет советской системы для того, чтобы мобилизовать все свое общество, весь свой базис, так сказать. Да? Да, у него немножко на других основаниях построено государство. Да, у них тоже есть сегрегация, тоже есть 75% жвачных и 15% управляющих брахманов, да, вот этих вот кшатриев, или как они называются. Да. Но у них есть деньги, потому что они грабят весь мир для того, чтобы в любую минуту купить себе любой необходимый мозг. И где они купят этот мозг? Они купят его здесь. И позавчера, оказавшись на форуме вакансий, на ярмарке вакансий, который проводит Генеральное консульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, здесь, в одной из респектабельных гостиниц, я это увидел своими глазами, потому что толпа желающих туда поехать меня чуть не смела с пути. Я это очень хорошо знаю, потому что я там был. Я ездил, только я ездил не по их приглашению, по иностранным, я ездил туда по собственной инициативе, для того, чтобы посмотреть, изучить и навыки, полученные там, применить для того, чтобы никогда эти люди, вот эти вот толпы, да, не оказались, не растоптали, не вытоптали мою страну, для того, чтобы сопротивляться здесь, для того, чтобы иметь возможность защищать то, что мне дорого здесь. Но я увидел, что процентное соотношение тех, кто смотрит равнодушно на вот эти печеньки, ковришки звездно-полосатые и прочие приманки, раскладывающиеся повсюду у каждого университета. И те, кто готов на них купиться, это соотношение не в нашу пользу. Оно угрожает нашей национальной безопасности.
Ну, это вообще интереснейший момент, на мой взгляд. То есть, в Советском Союзе, в тамошней отстроенной системе образования, одной из лучших в мире, так скажем, что уже, на мой взгляд, достаточное определение. В рамках ее, значит, был налажен поиск, или, утрируя, отлов способных детей, математически способных, химически способных, неважно. Вот школы, вот в школах там спецклассы, вот олимпиады разнообразные. И этих самых детей, вот, например, у нас есть Санкт-Петербургский государственный университет. А в нем матмех, мехмат, я все время путаю, они в Москве, в Питере наоборот называются, да. А при университете есть специальный интернат для особо одаренных детей, где их педагоги уже натаскивают, так сказать, как следует. То есть это как золото, промыты там безумные тонны породы, вынуты золотые песчинки, вот они собраны в одно место. А когда вы закончите обучение, добро пожаловать в Силиконовую долину. У нас своих таких нет, мы их не учим, мы их не ищем, нам вообще это не надо. Мы покупаем готовый товар высоко одаренных детей, прекрасно обученных, великолепно подготовленных. Добро пожаловать в Соединенные Штаты на замечательную работу. Это прекрасно для Соединенных Штатов.
Конечно, потому что намыв здесь эти золотинки, да, мы не знаем, куда их встроить, как инкрустировать, да, вот чем этих людей можно занять, потому что для этого нужна высокотехнологичная экономика, не просто там какой-нибудь кластер, не просто инновационный центр где-нибудь там в Татарстане или в Сколково, этого недостаточно. Сама экономика, система должна быть основана на других основаниях, но это слишком далекий вывод, тут замахиваться на это, я боюсь, не получится, начиная разговор об образовании, но мы были в только что открывшемся президентском лицее при главной школе, физмат-школе страны, которая здесь же у вас, в Ленинграде, в Петербурге находится. И это прекрасное дело. И, кстати, это пример того, что мы не огульно хаем все, что мы видим. Это отличная история, это вложенные большие деньги. Первый вот месяц дети собраны из самых разных регионов страны. Там есть ребята из Новосибирска, есть из Псковской области. То есть, это не столичные самородки. Они там живут, они начинают там учиться, мы их видим, это потрясающие ребята. Они существуют Платонами, Нефтонами, Холмогоровыми и Ломоносовыми, простите. Наша земля не оскудела, они есть. И это хотелось бы возразить тем пессимистам, которые говорят, что все пропало. У нас, извините, в гражданскую войну не все пропало, хотя кокаинистами, морфинистами и беспризорниками страна была переполнена. Тем не менее, и тогда воспроизводство народа не закончилось. Потому что на самом деле невозможно сказать, что талантливых людей дает государству, экономике, науке элита. Вот эти 15% нет, отсортированы. Нет. Это, они совершенно не факт, что они в следующем поколении дадут такое же качественное и талантливое потомство.
Известная народная присказка, что отцы отдыхают в детях.
Совершенно верно.
Если бы это было так, вот как им мечтается, то всех нобелевских лауреатов на предмет спермы доили бы непрерывно и устроили бы просто эти, как их?
Совершенно верно.
Рассадники нобелевских лауреатов.
А у нас по факту торжествует вот этот вот социал-дарвинистский, евгенический, генетический подход, когда нам кажется, что элита сама себя воспроизведет.
Нет, ничего не воспроизведет.
Для того, чтобы приходили новые Курчатовы, новые Ландау, новые Королёвы или кто угодно другой, для этого необходимо постоянно вот эту массу человеческую процеживать на предмет новых талантов. Они берутся снизу, они берутся из сельских школ, они берутся из провинциальных, извините мне этот термин, из районных школ, они далеко не всегда живут в столицах. И их необходимо искать, их необходимо прицельно выращивать. Они не сами, они могут, конечно, сами по себе там, как сталактиты или сталагмиты образовываться, но их необходимо выращивать, необходимо создавать среду, в которой, как в сталинское время, ребенок из далекого города мог пробиться, не имея ни за собой никого, кроме рабочего отца или крестьянина отца, пробиться, получить образование и состояться в жизни, и принести пользу стране. У него должна быть мотивация. И вот здесь, конечно, есть очень много причин переживать и беспокоиться, потому что среда, в которой наши самородки сегодня сами собой вызревают, сами собой складываются, формируются, среда, она другая, она даже несравнима с той, что была до революции. Она губительная, потому что даже с теми будущими математическими гениями, с которыми мы разговаривали, мы обсуждаем, вот, а что вы, ребят, считаете? Вот. И не называется, к сожалению, никого из них не хочу обидеть, я с глубочайшим уважением отношусь и к ним, и к их родителям, и к тех, кто, к тем, кто их воспитывает, но не было названо ни одного русского, советского, какого угодно нашего автора. То есть
а происходит... что они читают?
Ну, фэнтези, Толкин. Это простительно все, ничего странного и страшного, наверное, в этом. Но должно быть что-то другое. Правильно? Должна быть какая-то культурная ячейка, база, которая всех их объединяет. Помимо каких-то общегуманистических устремлений. Помимо того, потому что вот эта иллюзия, это миф, который нам в 90-е годы, в либеральные годы прививали, его насаждали, что у ученого нет родины. Что у ученого нет идеологии. Да. То есть, мое царствие небесное. Я вот занимаюсь изучением теории относительности. Она везде одинаковая. Она и в Лос-Аламосе такая, она и в Новосибирске такая, и в каком-нибудь Гуанчжоу она такая. Поэтому мне все равно. Физические законы, они никак не связаны ни с почвой, ни с кровью, ни с нацией, ни с идеологией, ни с классовыми противоречиями, ни с чем. Поэтому я, как человек науки, могу заниматься атомами протонами, электронами, там, чем угодно. А потом я могу заниматься в любом месте.
А потом почему-то получается ядерное оружие, которое применяют в совершенно специфических целях совершенно специфические страны. И только что ты был вне всего этого.
А потом оказывается, что ты поучаствовал.
Да, а сегодня оказывается, что ты своими руками создал вот это вот, что мы имеем.
Совершенно верно. Но вот этот этический вопрос, он на ум никому не приходит. И это, конечно, тоже очень большой повод для беспокойности, потому что образование – это среда. Образование – это проекция среды, образование – это проекция экономических, в том числе, отношений. И, конечно, очень здорово, что у нас появились люди в системе образования, и многие возлагают надежды на нового министра, которые говорят, что да, нам необходимы не реформы, вот эти постоянные крутящиеся изменения, эти бесконечные сальто-мортали, пертурбации. Нам необходимы позитивные изменения для того, чтобы не обрушиться в пропасть. Но может ли один человек, при всей важности роли личности в истории, может ли один человек отменить воздействие среды, отменить воздействие вот этих экономических факторов? Может ли один человек бросить вызов, скажем, 40-миллиардному рынку репетиторских услуг, который сложился сейчас? Ну, куда деть-то этих людей? Эти люди живут. Живут за счет того, что система устроена именно так. И они не хотят перестать жить за счет того, что система устроена именно так. И интересы издательств, которые каждый год или каждый сезон, или с каждым новым государственным экзаменом запускают очередные линейки печатных продуктов, и эти продукты стоят денег, и они распространяются в обязательном порядке, и речь о миллионах и миллиардах рублей. В этих организациях, они частные в основном, работают люди, тысячи людей, они получают зарплату. Никто не хочет перестать получать зарплату. Соответственно, здесь такой узел противоречий складывается, что и рубить его вроде бы нельзя, потому что можно перерубить там сонную артерию случайно. И развязать очень трудно. Но в то же время должно быть четкое ощущение, что осознание того, что этот узел на нашем горле затянут. И на горле следующих поколений. И нам важно, чтобы у нас была возможность об этом говорить. Не паниковать, не посыпать голову пеплом. Не призывать снести все до основания. А говорить хотя бы об этом. И я просто очень хотел бы, чтобы эта возможность у нас была. Эта возможность зависит от того, как нас поддерживают люди, потому что пока только люди – это залог того, что мы с нашим проектом состоимся, и те проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, здесь сумеем озвучить на большую аудиторию.
Ну, задача, честно скажу, непростая. То есть, вот ты коснулся, ради чего все это происходит, какая должна быть мотивация. Если в качестве мотивации утверждаются сугубо животные стремления жрать как можно слаще, совокупляться с максимальным количеством женщин и спать как можно дольше, то, в общем-то, не совсем понятно. Вот люди, да, вот здесь они получили на развалинах советского образования, они опять получили неплохое образование. Ну, а где всего этого, где материальных благ можно получить больше всего? Ну, совершенно очевидно, что не у нас. Поэтому, а что здесь ловить? Развернулся и убежал, а я свободный человек. Они же как-то так интересно, знаешь, все это позиционируют, когда начинают рассказывать про ужасы советской системы. Никто из них не говорит, где они получили такое хорошее образование. Они никогда про это не вспоминают. Где они так спокойно выросли? Ну, достаточно почитать. Как же вот дети, например, в Лос-Анджелесе, когда подросток, то есть взрослый дяденька пишет о своей подростковой юности, сколько вокруг него убили его товарищей. Вот они там, он латинос, а там негры рядом живут, и они непрерывно друг в друга стреляют из проезжающих мимо автомобилей. Там натурально гражданская война идет. Детей убивают. А у вас ничего этого не было. Вы про это нам не рассказываете. Вы не рассказываете про это, не рассказываете про то. Вы только все обвиняете, а результатами почему-то бесстыдно пользуетесь и все время лжете.
Совершенно верно. Но можем ли мы возмущаться этим? С одной стороны, можем. Мы же люди. Мы же... К тебе прибегают толпы таких комментаторов, ты видишь их, и не возмущаться этим невозможно, и не употреблять какие-то слова нехорошие иногда тоже тяжело. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это закономерное следствие. До революции, так или иначе, при всех диспропорциях царской России все-таки провозглашалась известная триада. Там вера, царь, отечество. Да, хоть какая-то моральная компонента существовала. Да, была большая пропасть между тем, что декларировалось, и тем, что происходило на заводах и фабриках, в поместьях и усадьбах. Конечно, все знают, но, тем не менее, была некая моральная доминанта. Она существовала. В советское время эта доминанта пронизывала общество все, от нижнего этажа до самого высокого. Тоже можно много оговорок сделать, но она была. Сегодня моральная доминанта – это желудок. Если представить нас в качестве феодального государства, то на нашем гербе не сердце и не мозг, на нашем гербе желудок. Сейчас вот, когда я шел сюда, я вот видел, что весь город завешен рекламой нового сериала по какому-то телеканалу, и символом этого сериала является задница, а под задницей написано, на подзаднице призыв «Учись» с восклицательным знаком. И это и есть среда, которая как радиация воздействует на людей, которые в этой среде появляются на свет, делают первые шаги, чему-то учатся, взрослеют и вступают в жизнь. И обижаться на то, что они такие, и они тебя кусают, и они тебя высмеивают, и они не понимают, когда ты говоришь, что если бы ты родился где-нибудь на Скид-Роу в Лос-Анджелесе, то ты жил бы под мостом. И они не понимают, когда ты говоришь, что ты не знаешь, что такое ипотечный кредит, который пока не знают, некоторые уже знают, который невозможно выплатить, и тебя и твою семью могут вышвырнуть в любой момент в течение суток. Уже многие знают. Но возмущаться тем, что они не понимают, в некоторой степени абсурдно, потому что они такие, какими они должны быть, какими их может воспитать система экономических отношений, которой мы присягнули. Мы, взрослые люди, эту систему под сомнение не ставим. Мы согласны с тем, что так должно быть, так быть может. И мы должны для себя честно сказать, что дальше будут появляться еще более интересные экземпляры, и они будут вызывать еще большее возмущение. Но самое страшное, мы с этого начали, будет, когда эти экземпляры, те, которые не все не уедут, невозможно переселить там 140 миллионов, даже 40, до 10 миллионов переселить тяжело.
Вот у итальянцев получилось, их 20 миллионов вроде уехало.
За все время, если я не ошибаюсь, вот есть несколько периодов эмиграции в Соединенные Штаты, поскольку эта часть земного шара мне знакома по корреспондентской памяти больше всего. Если сложить все эти волны, и белогвардейскую, и еврейскую, конца 70-х, начала 80-х, и уже постсоветскую, то там речь идет об, по-моему, миллионах о 4 или 5.
Ни вот. О чем.
Но негде разместить 50 или 100 миллионов. То есть, кто-то не уедет. То есть, кому-то садится за штурвал самолета. И вот люди, которые сегодня, размахивая кадилом ли, да, или томиком, как там у нас пишут в интернетах, Мандельштама, проклинают советское время, мне хочется задать им вопрос. А кто сядет за штурвал самолета, в котором вы, конкретный гражданин, да, полетите из пункта А в пункт Б через 5-6 лет? И не пришло ли, не наступит ли момент, когда мы должны будем совершать коллективные молебны за то, чтобы эти самолеты не только благополучно взлетали, но и также благополучно садились? Вот в чем опасность. И мне кажется, этого не понимают люди. То есть, мне не кажется, я уверен, что они не понимают. У нас на смену рациональному мышлению, почему такое раздражение, такую неприязнь такую вызывают ученые, критикующие сегодня и экономику нашу, и положение в системе образования. Почему? Потому что эти люди, привыкшие мыслить рационально, привыкшие мыслить логически, для них не существует допущений, для них не существует примерно. Они привыкли жить в мире цифр и конкретики. Они привыкли жить в материальном мире, не в идеальном, при всем уважении к идеальному миру, они привыкли мыслить материальными категориями. То есть, А – это А, Б – это Б. А если Б – это не Б, то самолет падает, условно говоря, да, он просто не летит. Может что угодно делать, на какие угодно высшие силы уповать, но он не летит просто. И все, кто в этом самолете находился, не имеют шанса выжить. Вот это ответственность ученого. Ученый не имеет права на какие-то допущения. И вот наше общество, мне кажется, по мере того, как голоса ученых, подобных Александру Иванову из Петрозаводска, с которым мы разговаривали, и которого наверху слышать не хотят, наше общество все больше смещается от рационального мышления, от способности рационально воспринимать происходящее к некому такому сектантскому идеалистическому образу мысли и жизни, когда во всем, что тебя окружает, ты видишь не взаимосвязь явлений и предметов, где одно вытекает из другого, где есть причины и следствия, как я говорю в своей программе, а некое случайное совпадение, за которым просматривается только потусторонняя сила. И поэтому вот распад мышления, деградация навыков мыслительных, она очень для нас опасна. Потому что это напрямую сказывается на способности общества себя воспроизводить. Как общество технологически развитого, как общество индустриального или постиндустриального. Конечно, никаких проблем, если все разбегутся из городов и там, заведут себе свинью, корову и распашут кусок земли, наверное, какое-то количество людей таким образом выжить сможет. Но общество, государство, цивилизации, общность людей, говорящих, как мы в прошлый раз вспоминали, на русском языке, общество такое исчезнет. Оно не сможет устоять, уцелеть. И в этом жуткая опасность, связанная с деградацией образования. Ее необходимо смело, мужественно, невзирая ни на какие последствия, озвучивать. Потому что это должны люди слышать. Они должны понимать, что это тебя не касается. Ты на троллейбусе доехал до дома. Твоих детей коснется непременно.
А может зайти с какой-нибудь другой технологической стороны, когда талантливый педагог, имеющий огромный опыт, записывает свои уроки, складирует их в каком-нибудь специальном уголке в интернете, где нормальные люди, стремящиеся к нормальным знаниям, могут это почерпнуть бесплатно, доступно для всех.
Эта идея хорошая, и я думал ее предложить тому же Александру Иванову и другим людям, которых мы встречаем, но у этой идеи есть один минус. Это фактически превращает мыслящих людей, тех, кто приходит сюда, тех, кто выступает на других площадках, в некую такую секту свидетелей Иеговы. Они как будто сами себя отделяют от остальных, да, и замыкаются в небольшом локальном социуме. Понятно, что изменить общество таким образом невозможно. Можно уцелеть. Можно, там, ну, некоторые переходят на домашнее обучение.
Что-то сохранить.
Сами себя сохранили. А сохранишь ли ты себя, ну, вот выживальщик, такой интеллектуальный выживальщик, зарывшийся в книжный шкаф, спрятавшийся в книжном шкафу. Ты спасся сам? Дом твой сгорел, ты спасся? Нет, ты дом не защитил. Там пели вот эти наши деятели перестроечные про поезд в огне. Да? Ну и что? Что с поездом? Как дела? Куда едем? Да?
Вот. Это тема отдельного разговора. Как, сочинив дебильную песенку в 17 лет, я ее пою до 60. С неизменным успехом. Это... И аудитория все это воспринимает.
Пример, на самом деле, да, на самом деле того же самого. Поэтому здесь никакого иного способа, кроме как стараться бороться за всех, стараться не только с единомышленниками связаться, хотя это необходимо и важно, но стараться изменить, изменить вектор общественного развития, никакого другого способа нет, потому что не уцелеет иначе никто. И это важно осознать вот людям на самых высоких жердочках и самых высоких полочках, самых высоких этажах. Никому хорошо не будет. Нельзя, отгородившись от вот этих 75-85% элитарными переборками, какими-то механизмами сегрегации, нельзя эту конструкцию сохранить в равновесии. Она рано или поздно расползется и похоронит тех, кто уповал на ее стабильность.
Ну, причем расползется она рано, а не поздно. Еще при наличии внешнего давления она не просто расползется, она будет раздавлена с треском, похоронив под собой вообще всех.
А если ускорять этот процесс, да, если его подогревать различными совершенно непонятными для большинства действиями в общественно-политической сфере, вроде увековечивания предателей, вроде установки памятных знаков людям, причастным к блокаде Ленинграда, вроде открытия мемориалов тем, кто вроде бы страну уничтожал, скажем, персонально Ельцин, с моей точки зрения, ответственен за то, что многие ученые копали картошку в 90-е годы. За что благодарить? Какой центр? Какая библиотека? За что благодарить? За то, что эти люди пережили нечеловеческое унижение? Это абсурдно. Но самое страшное не в том, что это абсурдно, а в том, что это действует демотивирующим, демобилизующим образом на общество. И когда наступает момент Куликовской, Бородинской, другой какой-то битвы, Вдруг выясняется, что туда не приходит никто. Нет, конечно, придут.
Зачем?
И родину, конечно, защищать надо. И мы тут же сейчас услышим множество голосов, что нет, что бы ни случилось, я родину защищать буду. Но это дело все работает в течение первого там короткого отрезка времени. Когда выясняется, что за родину нужно не просто высказываться, но наматывать свои кишки на вражеские гусеницы. Вот тогда во весь рост встает вопрос, во имя чего, в чем та идея, в чем та объединяющая мысль, которая заставляет людей в полный рост вставать плечом к плечу и расставаться со своими жизнями и бросать своим палачам всех не перевешаете. В чем эта идея? Эта идея не может заключаться в увековечивании памяти неоднозначных личностей. Эта идея может опираться только на универсальные ценности, которые разделяют все члены общества. И 15%, и 85%. Это, мне кажется, абсолютно очевидно. И это должно быть очевидно для тех, кто принимает решения наверху, потому что, повторюсь, от этого зависит не только выживание 85%, но и выживание 15%. Без народа элите не выжить. Без народа не отстоять никакой внешней агрессии. И народ по-крупному, это единственный союзник элиты, единственный надежный, не международный, а домашний партнер, к которому можно обратиться. И чем раньше элита обратится к народу, чем раньше она произнесет вот эти сокровенные слова «братья и сестры», да, мы что-то тут делали неправильно, но у нас одна страна, у нас одна история, у нас нет периодов, которые мы вычеркиваем навсегда и выбрасываем из этой истории. И у нас общие ценности, и главное из этих ценностей – справедливость. И поэтому давайте, ребята, мы такие же, как вы, люди. У нас ноги и руки, у нас…
Думаешь, такое возможно?
Я понимаю, что это звучит как миф, как иллюзия, но я понимаю и другое, что без этого мифа, в той или иной степени воплотившегося в реальность, 15% процентам элитарным не уцелеть.
Ключевое...
Кто-то должен говорить им, что, ребята, вам не уцелеть.
Ключевое у них деньги. А деньги создают иллюзию полной безопасности. Вообще полной. Тут смешно, конечно, за всем этим наблюдать. Как мы помним, за перестройку говорят. Я цифр не знаю. Говорят, за перестройку от нас вывезли 2 триллиона баксов. То есть, это 2000 миллиардов, если я арифметику с 10 класса не забыл еще, 2000 миллиардов, они благополучно влились в развитие западного общества, и там стало на 2 десятилетия просто сахар и шоколад один. А потом ситуация политическая изменилась, и сейчас вдруг... Как мы помним, при Ельцине-то воровали просто в 1000 раз мощнее, растаскивали, воровали, тащили, вообще ни на что не озираясь. Но внезапно, с точки зрения Запада, коррупция у нас появилась вот сейчас. Вот, вот она, коррупция.
Да, а деньги говорит о том, что теперь... сегодня влиться.
Да. А деньги
с
эти
миллиардами,
теперь...
без них, никуда не получится.
Да.
То есть, получится
да.
определенный резервуар.
Вдруг эти деньги нынешние оказались добыты преступным коррупционным путем и даже, о ужас, украдены у российского народа. И за эти деньги придется отвечать, спрятавшись далеко на Западе. Ну, не ты нужен, нужны деньги. У тебя их просто отнимут, а ты это так уже там мелочи. Ну, не знаю, надо ли об этом думать людям, которые на этих деньгах сидят. Счастья нигде не будет, если обстановка постоянно усугубляется. И, ну, ведь совсем недавно надо было распилить все танки, разгрызть самолеты, уничтожить плутоний. А сегодня выясняется, что все наоборот, что надо ощетиниться во все стороны, ибо от этого уже зависит физическое существование, не деньги, а жизнь. И куда вы бежать-то собрались? Вы никуда не побежите. Вы там не нужны, во-первых, а во-вторых, вас лишат всего, чего только можно. Перспектива одна – жить здесь. Так что делать-то?
Просыпаться, да. А для того, чтобы эту мысль крамольную... Не забывали, ведь велик соблазн забыть обо всем, о чем ты говоришь. Ну, был Каддафи, ну, был Милошевич, ну, что много примеров-то перед глазами полно, да? Но об этом быстро забывается. Элита об этом быстро забывается, как только международные партнеры делают какой-нибудь доброжелательный жест хвостом. Или как-нибудь дают понять, что мы ничего не забыли, мы еще открыты к переговорам. Да, это все забывается.
Я бы всем вот этим элитариям привел один хороший пример. Вот вокзал На вокзале, зал ожидания. В зале ожидания сидят урки. У каждого за плечами лет по 15 отсиженных. Все синие такие. У них карты в руках урок. Крапленые, понятно. И урки сидят, шлепают этими картами. И вдруг с поезда слезает Ваня. Едет из своей деревни сало продавать или что-то там с мешком, понимаешь. Видит в карты, играет. Он тоже неплохо играет в карты, Ваня. Он в деревне там чемпион. «А можно я с вами тоже поиграю?» «Садись, Иван», говорят урки. И Ваня начинает с ними играть. Вот это вот, это ключевая картина нашего мироздания на сегодняшний день. Вот сидят урки. Это урки самые натуральные, у которых за плечами там в их Европах и Америках века всяких вот этих вот. И вот вы... Никто и ничего, воспитанные советской пропагандой, которая, она хорошая была, но не имела ни малейшего отношения к образу жизни и поведению урок. И вот вы туда лезете, мы такие же, как вы. Ну да, я вижу, деньги у тебя есть, присаживайся, да давай поиграем. И дальше урки, перемигиваясь, тебя там в 3 секунды разденут, разуют, еще и зарежут под конец, чтобы ты не суетился и не мешал тут. Куда вы лезете?
И уркой будешь вырезать ты.
Да.
А они будут белые люди, цивилизованные.
Это скажу, как бывший милиционер.
Мир.
Да, они сразу скажут, что он первый на нас напал, лез с ножом.
А вот так и происходит, видите? Мы это наблюдаем каждый день. Поэтому единственное, что можем делать, да, это долбить свой этот последний звонок, колокольчик над ухом у Вани и говорить: «Ваня,
приди в себя.
Да, очнись, Ваня, не покупайся, Ваня, потому что загубишь всех».
А как технологически у вас это проистекает? Там, ну, это куда-то еще много мест следует посетить, много народу опросить.
Мы завалены почтой, и это очень хорошо. Мы просим присылать нам больше. Хотя читать очень тяжело, если возвращаться к последнему звонку проекта. Читать то, что пишут, очень тяжело. Я, может быть, бы использовал какие-то более обтекаемые формулировки и как-то помягче бы выражался, если бы не вот то, что у меня перед глазами есть. Не те свидетельства, не те письма. Там, даже если какая-то часть из них – это перегибание палки, где-то сумасшедшие, но это невозможно все вот так вот перегнуть. То, что я вижу, конечно, приводит иногда в ужас. И очень нужен такой серьезный порыв моральный для того, чтобы руки не опустились, чтобы продолжить работать, чтобы не начать вдруг думать, что это все бесполезно. Нет, не бесполезно, мы будем это делать, и география у нас... Возвращаясь к вопросу, она достаточно широкая. Мы от Владивостока до Калининграда, от Северного Кавказа до Архангельской области получаем письма от людей. И дальше мы двинем еще на север, а потом мы поедем, наверное, на юг, не скажу куда. Вот. А потом мы будем изучать Сибирь. И что еще очень меня радует, мы разместили на сайте кнопку, с помощью которой там только деньги можно прислать. Хотя, конечно, это нам не вредит. Но и видео. И хотя видео мы получили не очень много, но получили интересные кадры. Но нас подобралась уже группа, наверное, человек в 15 добровольцев из самых разных уголков страны, которые готовы снимать для нас, делать что-то для нас, и которым не нужны деньги. Вот сейчас мы работаем не за деньги вообще, в принципе. Они нам нужны для того, чтобы приехать, там, купить билет, уехать. Это все, к сожалению, не бесплатно, да, происходит в мире денег и вещей. Но вот меня что больше всего воодушевляет, что дает мне больше всего сил на то, чтобы продолжать работу, это то, что люди, мотивированные идеей, стекаются к нам отовсюду. Люди, которых не интересует вознаграждение, не интересует личная какая-то реализация, не интересует упоминание в титрах, не интересует ничего для себя. Вот этот лозунг латиноамериканский «все для всех, ничего для себя» мы на примере нашего проекта начинаем видеть, он работает. И, конечно, отступить в сторону, отпрыгнуть после этого и сказать, что, ребята, ну, мы сделаем это помягче так, чтобы это всем нравилось, чтобы гладить только по шерсти. Я не могу, потому что это означало бы предать интересы людей, которые пошли за нами.
Ну, только пожелать успехов, чем можем, поможем осветить, пособить и всякое такое.
Спасибо. Будем на связи.
Тебе спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.